Жизнь во Вселенной есть великое творчество. Творчество всех уровней и всех планов, от божественного плана до плана материального, от Бога-творца до человека-творца. Весь видимый нами мир, все галактики и их скопления созданы великим творящим началом, о котором мы пока можем лишь строить гипотезы. Можно назвать это начало так, как нам подсказывает наша интуиция и наши знания, Матерью Мира, Богом Отцом, Космическим Магнитом, Абсолютом, Господом, Великим Принципом, Творцом. Все это будет лишь название единого истока творческого начала, в котором все уже существует. Это и хорошо известная из древнеиндийской мудрости пустота, шуньята или великое ничто. Но его нельзя отождествлять с нигилистическим ничто. Это великая игра. Все создано из пустоты, все создано из абсолютного света и из предвечного звука. Торжественно звучит вечный аум, сопровождающий мистерию рождения звезд и галактик, музыка сфер, удивительная светозвуковая симфония жизни. С незапамятных времен известно утверждение «все состоит из света». В христианской доктрине сказано, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Но если расширить церковно-культовые представления, то согласно предвечной истине, вся Вселенная создана Богом-Матерью и Богом-Отцом. Они во всем, и это все состоит из света беспредельного. Абсолютного покоя в мире нет. Все движется, вращается, колеблется, вибрирует. Частота этих вибраций разная. Можно было бы представить шкалу, охватывающую весь мыслимый диапазон частот от нуля до бесконечности. Эти крайние точки можно представить так, что слева на шкале абсолютная тьма, а справа абсолютный свет, Бог-творец. Двигаясь влево, мы заметим, как вибрации уменьшаются, сходя постепенно на нет. Движение влево обозначает в реальном проявленном мире все более и более примитивные формы проявления живого, а живое все. Идя по шкале влево, мы будем перемещаться от человека к животным, от животных к растениям, от растений к минералам и так вплоть до сверхэлементарных частиц. Идя вправо по шкале в сторону увеличения вибраций, мы пойдем от человека и проявленного для его пяти органов чувств мира к более тонким планам реальности, не представленным нашим органам чувств. Покидая мир плотный, мы попадаем в мир тонкий, в котором обитают существа развоплощенные. Далее частота вибраций повышается, и мы уже в мире огненном, который еще более дематериализован, чем тонкий мир. Но смело можно говорить, что все это, пусть тончайшее, но материя. Так, через все утончающиеся планы великой реальности, мы придем к миру божественному, к свету абсолютному, который одновременно является истоком всех других планов бытия, в том числе и нашего. Эти концептуальные моменты, хорошо известные эзотерикам всех времен, до последнего времени не признавались официальной наукой Запада и отвергались именно на том основании, что мы не можем видеть, ощущать, измерять и взвешивать что бы то ни было, находящееся вне зоны восприятия нашей сенсорики или изобретенной нами аппаратуры. Но это признак грубо материалистического, ограниченного подхода к многоплановой, удивительной реальности. Пора Западу признать, что эта реальность есть, и что она не продукт воображения. Скорее, мы продукты ее воображения. Если мы из-за грубости нашего аппарата не имеем выхода в эту реальность, то это не означает, что ее нет. Просто мы находимся на таком этапе эволюции, что нам пока не дано невидимую реальность воспринимать. Но при этом мы не должны забывать, что и вечный человек соткан из света, а не из праха. Из праха материального созданы лжецы, пытающиеся остановить эволюцию, но они в прах и уйдут. Им удалось сотворить много зла на планете. Они привели землян к краю пропасти небытия. Но любовь и мудрость, присущие человеку по праву его рождения матерью мира, должны победить. Люди должны совладать с рассудочным умом, захватившим временно власть на планете. Человек – это и впрямь звучит гордо. Только вот оправдать это высокое звание желает далеко не каждый двуногий. Задача любого человека, созвучного с эволюцией творчества, состоит в повышении частоты вибраций его ауры и движение в сторону абсолютного света. Это касается и научного, и художественного творчества. Из мира грубого трехмерья мы в своем творчестве должны устремляться к четвертому и последующим измерениям, имея перед своим внутренним взором великий пример преображения, явленный нам Христом, величайшим логосом Солнечной системы. Очевидно, что наивысший процесс творчества для человека заключается в конечном итоге в самосозидании, в движении от человека к Богу-человеку, в прокладывании пути в Царство Небесное, где ожидает нас беспредельность космической жизни. «Познай себя» – этот призыв звучит из глубины тысячелетий, из вечности. Кто бы ты ни был, желающий погрузиться в сокровенные глубины природы, если то, что ты ищешь, не находишь внутри себя, ты никогда не найдешь его вне себя. Вся сфера земная не вмещает столько великих тайн и совершенств, сколько суть в маленьком человеке, созданном по образу Божьему, писала Елена Петровна Блаватская в своем труде «Алхимия» в 19 столетии. В мире много прекрасного, но есть и уродство, и одичание, а также есть и невероятные взлеты, и великие духовные достижения. Сегодня можно назвать эпоху, в которой мы живем, эпохой вырождения. Но в эпохе вырождения зреет новая эпоха возрождения. Только приблизить ее мы можем великой устремленностью к свету, крылатой мечтой, радостным созидательным трудом. Но прежде всего нужно стать человеком. Необходим как бы взгляд объективного и непредвзятого наблюдателя со стороны на происходящее с нами, чтобы попытаться увидеть все в истинном свете. Сколько можно следовать отупляющим догмам? Оковы догм, конечно, удерживают человеческое стадо, страхи и способствуют порядку, но порядку тюремному. Это не позволяет овладеть всем энергетическим и духовным спектром той симфонии, которой человек по сути и является. Понять это сложно, ибо субъектом и объектом в данном случае – выступает сам человек, познающий и познаваемый, человек творческий. Сложно, но возможно. Нужно только работать в соответствии с божественным планом, свято исполняя то, что предписывают единые законы бытия, известные человечеству многие тысячи лет. Их приносили на нашу планету пророки, сыновья Матери Мира – и Бога Отца. Как относится невежественное, неразвитое человечество к вестникам света, к пророкам, это давно известно. Во все времена их гнали, нет пророка в своем отечестве, побивали камнями, распинали на деревьях или крестах, сжигали на кострах. И этим всегда руководили агрессивно невежественные псевдорелигиозные деятели, захватившие власть над духосферой. Любовь открывает Бога, а страх закрывает все пути саморазвития, разлучает нас с Богом. Но церковные догматики продолжают этот страх нагнетать, жестко и даже жестоко преследуя тех, кто посмел усомниться в правильности их выбора. В новейшей истории именно так и было, от распятия Христа и до сжигания Джордано Бруно. Лучших сынов и дочерей человечества уничтожала земная церковь, институт мрака и невежества. Она реальными своими делами всегда стремилась снизить уровень вибраций, то есть не допустить преображения человека. От рук инквизиторов всех мастей в общей сложности за всю историю человечества пали десятки миллионов человек. Это даже не геноцид, это истребление всего яркого, самобытного и мыслящего, истребление человека на планете Земля. Физическое и моральное превращение насельников Земли в тварь дрожащую, в рабов Божиих. Социальные хищники, опираясь на деяния церковников, выстроили свою систему социальных отношений на планете под себя и, по сути, создали систему тьмы, которая и царствует на Земле уже тысячи лет, невзирая ни на какие измы. Если термин «система тьмы» кажется кому-то непонятным, то можно дать ему простое и ясное определение. Известно, что свет и тьма сражаются вечно в сердце познающего мир человека. Если люди свято исполняют космические законы, то они находятся в сотрудничестве с миром высшим, с Богом, а Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Значит, такие люди живут в системе света. Если же люди отвернулись от единых законов, от Матери Мира, от Бога Отца, то значит, их путь лежит во тьму внешнюю, то есть в царство бесчисленных форм материи. Когда меньшая группа активных, но бессердечных и бессовестных людей завладевает страной или всем миром и правит свой бал, подчиняя большинство обманам или силы, тогда и воцаряется система тьмы. Свободу воли и выбора, высшие дары Бога, свою честь и достоинство – все готово дать человек, взращенный в мире с искривленными нравственными координатами, лишь бы самому за себя не отвечать. Манипулировать сознанием масс апологетом системы тьмы легко потому, что все эти массы состоят из человечков, лишенных воли и храбрости. Страх человека перед нищетой и смертью ловко используется обманщиками во все времена. Но именно этот страх и не дает дрожащему большинству жить полноценной жизнью, заставляет выживать на грани нищеты и загоняет на тот свет значительно раньше положенных сроков. Рабом, потерявший ориентиры, человек становится не столько по принуждению, сколько по собственному выбору. Лень, равнодушие и апатия держит тварь дрожащую, то есть человечка, в состоянии раба. А душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь, провозглашал поэт. Желающий спрятаться за других, лишь бы не напрягаться, готов вручить и власть этим другим, то есть хищникам цивилизации, вручить свою жизнь и жизнь своих детей. Но упование на то, что некие другие приведут нас, невежд, в ожидаемое царство справедливости и свободы, на деле оборачивается полной несвободой и жалким прозябанием. Система тьмы потому только и существует, что земные люди своей трусостью и ленью позволяют ей существовать. Реально эту систему создали и возглавляют сегодня хитрецы, подлецы, бездари, никакими талантами от подавляющего большинства не отличающиеся. Но эти хозяева жизни неизмеримо наглее и циничнее остальных. Это и позволяет им держать весь мир в своих мохнатых и грязных руках. Мир земной тотально болен. Бесславный конец, именуемый апокалипсисом, уже видят или предчувствуют многие. Полумерами в этой ситуации не отделаешься. Нужно вернуться к корням великой традиции предков. Лишь это позволит в трудах возродить и великую культуру. Просто латать Тришкин кафтан культуры бессмысленно. Возрождать культуру и жизнь будут подвижники. Такие люди есть в России. Только профанированная власть не дает возможности использовать их потенциал во благо народа и Святой Руси. В XX веке, за кратчайший исторический срок, менее 80 лет, в России трижды менялась социальная система, а жизнь становилась все хуже и хуже. Важно не то, как мы в данном этапе жизни называем созданный князьями тьмы очередной строй – монархия, социализм или капитализм. Если мы попытаемся вернуть назад, где якобы было лучше, или на каком-то референдуме большинством голосов выберем определенную модель, считая, что она-то нас и спасет, то это ровно ничего не даст. Практика показывает, что даже самые прекрасные модели при их воплощении в жизнь будут искажены до неузнаваемости. Не место красит человека, а человек – место. Так и с социальными системами. Какую систему не выбери, а при ее воплощении в жизнь побеждают в основном шкурные интересы тех, кто возьмется идею воплощать в жизнь. Истинно продвигаться по пути самосозидания к Богу-человеку в мир нетленный и светоносный можно только, отдавая всего себя без остатка служению другим людям. Ничего себе, тем более славы, денег и наград. Отдавая, обретаешь, подгребая под себя, все потеряешь, и прежде всего свою душу. Абсолютный духовный авторитет может быть лишь у абсолютно бескорыстного подвижника. Народом должны править мудрецы, понимающие ту огромную ответственность, которая ложится на них, на их плечи, когда они во имя счастья и процветания народа берут в свои руки рычаги управления государственным кораблем. Истинная власть всегда жертва, но жертва радостная и осознанная, дающая силы тем, кто стойко и мужественно, мудро и ответственно ведет корабль-страну сквозь все бури современности в светлое будущее. Здесь вполне уместно говорить о творчестве политическом. Политики, дипломаты должны обладать настоящими талантами, чтобы в сложном и взрывоопасном мире провести корабль целым и невредимым, не разбить его о рифы или посадить на мель. Помогать в этом нелегком, но столь нужном деле должна была бы церковь, освещая путь кораблю и направляя благие действия мудрецов рулевых. Церковь должна быть и маяком, ярко сияющим на горизонте. Свет маяка высокой одухотворенной веры помогал бы не сбиться с пути, преодолевать любые препятствия, вселял бы в души уверенность. Но чтобы быть таким маяком, церковь сама должна быть подлинным источником света. К огромному сожалению, ни одна церковь на планете Земля в своем реальном проявлении в полной мере таким источником никогда не являлась. Так что задача творцов всех уровней и всех направлений не только в науке и искусстве, но и в социальной жизни, религии, политике – очистить Авгиевы конюшни, приложить к тому сверхусилия. Иначе трансформация может не состояться. Бабочка из куколки может и не вылететь. Человек – существо творческое изначально, ибо мир света вдохнул в человека душу живую, душу творческую. И если мы несем в себе дыхание солнечного логоса, его дух, значит, мы его дети, и родство у нас самое главное – духовное, а не кровное. Эволюционный горизонт человечества не ограничен, и человечеству еще предстоит подняться на действительно высокий уровень человечности. Есть ли у нас для этого время? Пессимисты говорят о том, что его почти не осталось. Оптимисты призывают трудиться так, будто у нас впереди целая вечность. Как же выстраивать стратегию творческого поиска? Нужно, прежде всего, творчески отнестись к существующим точкам зрения и выбрать ту, с которой у нас есть будущее. Если мы рабы Божьи, то это один путь и совершенно определенная атмосфера при взаимодействии в человеческом сообществе. Рабы, выбиваясь наверх, рабами и остаются, стараются ухватить себе максимум, пока не пришел законный хозяин, который тут же разгонит все это сборище казнокрадов. Если же мы дети Божьи, то и путь у нас совершенно иной. И самое главное, что дети – наследники не только мира, который некий Господь якобы для нас создал. Мы наследники Духа Божьего, мы ученики и помощники Солнечного Логоса. Значит, нам по определению, после взросления и постижения мира истинного, тоже предстоит творить миры. На смену человеку разумному обязан прийти человек духовный, человек одухотворенный. Нужно сотворчество. Мы обязаны творить совместно с Логосом Земли и Логосом Солнца. Ведомые духовными слепцами, отпавшие от беспредельной иерархии света, от единых космических законов, мы трагически выпали из потока эволюции Земли и Солнечной системы. Истребляя природу вокруг себя, стремительно несемся в инволюционном потоке навстречу своей собственной гибели. Многие очень часто цитируют высказывание о том, что Бог стал человеком, чтобы человек смог стать Богом. Цитируют, но к пониманию глубочайшей истины, заложенной в этом высказывании, почти не приблизились. Но почему мы не желаем понять, что величайший логос Солнечной системы говорил не о собственной персоне, а о человеке вообще? Сыном Божьим потенциально является каждый рожденный на земле человек. Владыка Христос дал нравственный урок всем жившим в его время и всем грядущим поколениям. Уроком и примером для подражания каждому из нас должна служить вся его праведная, возвышенная и одухотворенная жизнь, а не смерть на кресте. Церковники, воспитанные лже-Люцифером, отделили его от насельников земли и в жизни, и в смерти. Сына человеческого и нашего старшего брата, солнечного иерарха, загнали в непознаваемые, непостижимые и недостижимые дали. Его представили сначала неким агнцем, посланным к павшим людям самим Отцом Небесным на заклание. Только всеобщим помрачением и коллективным одержанием можно объяснить то, что с этой версией двуногие земляне носятся почти 2000 лет. Потом чудовищно надругались над первым проявившимся и состоявшимся человеком, Бога-человеком, истязали и распяли его. А после страшной казни сатрапы сатаны придумали свою версию его обожествления, корректируя ее веками на якобы вселенских соборах. Нас же, его братьев и его сестер, превратили в рабов Божьих, в стадо баранов, и, назвав себя пастырями, 2000 стригут и режут это стадо. Добровольно отдавшие высочайшие дары солнечного логоса, свободу волю и свободу выбора, политическим и церковным обманщикам, люди являют собой именно стадо баранов. Об этом пронзительно точно сказал писатель и философ Достоевский в «Легенде о великом инквизиторе». Мы знаем о страшных пытках, которым земные церковники подвергли Христа, величайшего солнечного логоса. Знаем о его лютой казни. Знаем также и о мученической гибели десятков миллионов землян в застенках церковной инквизиции. Из евроистории известно, что была даже издана книга-инструкция «Молот ведьм», чтобы легче было различать среди прихожан подлинно светлых людей. В результате только одних вымышленных ведьм было уничтожено более 5 миллионов. Нужно ясно и открыто говорить в 21 веке о том, что земная церковь с идеей небесной церкви часто не имеет ничего общего, что это организация во многом реакционная и даже ведущая людей во тьму внешнюю. Конечно же, мы не призываем организовать гонения на самих церковников, это было бы не по-божески. Если церковь не очистится изнутри, если она не пройдет через преображение себя, если она не встанет на путь познания космических законов жизни, если она не отбросит лживую догматику, то такая церковь не имеет морального права вести за собой народы. Такая церковь просто не нужна этой планете. Со старой ветхой церковью у человечества нет будущего. Эту истину должны осознать люди Земли, чтобы уповать не на выдуманных богов мамокаганов и не на проповедников-обманщиков, а на единого солнечного логоса, которого, ведя праведную жизнь, земляне непременно откроют в глубинах своего собственного сердца. Правда, многим людям страшно слышать это. Настолько беззащитным может почувствовать себя верующий, поверивший определенной культовой конфессии. Уже слышим возмущенные крики фанатиков. А почему же вы не учитываете жизненный подвиг представителей церкви, святых старцев? Но надо всем давно знать, что старцы имеют отношение не к земной, а к небесной церкви. Они служили духовно людям, а это и есть служение духу вселенской истины. Ни одного дня, ни одного часа не жили они для себя, ибо воистину следовали заповеди Христовой: «Не копите богатства тленные, копите нетленные». Напитываясь в молитвенном экстазе нетварным божественным светом, старцы уподобились передавать своим любящим сердцем свет космических знаний в мир реальный, передавать людям, приходящим к ним за советом. Вот почему они пользовались ответной всенародной любовью и почитанием. По плодам их мы узнаем их через века и тысячелетия. В мире духа важны не слова, а поступки, не бормотание непонятных молитв, а пример, данный людям собственной жизнью. Это и есть величайшее творчество – творить своими делами добро вселенской жизни, осветлять земной мир, делать его лучше. Именно так жили наши святые старцы, благодаря которым и страна наша именуется Святой Русью. Еще больше высоты святости достигали древние ведуны уарийских славян. Оттуда с тех древнейших времен и пришла Святая Русь. Сейчас же в основе научных взглядов появилась новая идея о древнейшей славяно-борейской культуре, но не цивилизации, основывающейся на высоком духовном и психоментальном уровне арийских предков. Стержнем высокой арийской культуры являлся пантеон богов природы, который надо рассматривать как дружбу арийских славян с духами природы, как гармоничную функциональную структуру древних богов и духов стихий. Жизнь человечества последних тысячелетий до иудохристианской эры умышленно рассматривается некоторыми продажными исследователями как якобы история духовного разложения гиперборейской, то есть славяно-арийской цивилизации. Современные исследования выявили высокий уровень древнеславянской культуры и важнейшее значение славяно-арийской письменности. Здесь возникает законный вопрос. Почему же современной цивилизации эгоистов-собственников практически ничего не известно об этом огромном пласте древнейшей человеческой жизни, простирающейся на сотни и тысячелетий назад? Видимо, дело в том, что праславяне были выразителями и хранителями еще более древнейшего высокого образа жизни земных людей. Они в те времена были гармонично вписаны в природу планеты, так как вели бескорыстно благодарственный образ жизни. Властей у славяно-арийцев не было, начальник у каждого был внутри, ибо законы космической жизни исполнялись каждым арийцем на 100%. Были у них и святые ведуны-молитвенники, жившие в лесных пустыньках. К ним обращались за помощью в горе или несчастье. Они исцеляли больных и даже воскрешали мертвых, если закон кармы разрешал. Многие из них были ясновидящими и сияющими. Вера их была истинной и бескорыстной. И если они что-то делали, то по велению высшего служения, а не за мзду. Они служили людям. Некоторые из них предавались созерцанию и молитве. Эти были недоступны, а многие из них молчали. Арийские славяне жили по формуле Духа, по формуле Христа. «Отдай как можно больше, себе возьми как можно меньше». Постоянно благодарили разных богов, владык духов стихий, заведовавших теми или иными аспектами природной жизни планеты. Для князя мира сего арийцы и славяне были как кость в горле, ибо они знали, кто он такой. Древняя Греция и следующая за ней Римская империя стали ярким выражением нового глобального, более темного этапа в развитии человечества. он был связан с отчуждением человека от природы и стремлением невежественно покорить ее. На первое место все больше стала выходить другая формула социальной жизни, формула падшего князя мира сего, формула сатаны: «Возьми себе как можно больше, другим отдай как можно меньше». Но оказывается, что такой образ жизни любую цивилизацию, любую планету в космосе приводит к самоуничтожению. Одним словом, Древняя Греция в действительности явилась в духовном отношении тем ядовитым зерном, из которого выросло мерзкое древо современной базарно-машинной цивилизации, построенной на лжи и ненависти. Эта система тьмы старается подавить и забыть все, что было связано с предшествующей славяно-арийской культурой, существовавшей десятки и сотни тысячелетий назад, до появления греко-римской цивилизации. В силу растущей глупости и большого невежества современные земляне привыкли считать себя венцом творения. Земляне сегодня, конечно, венец творения, но только венец этот весьма гнилой и тухлый, к дальнейшей эволюции непригодный. Сегодня далеких славянских предков продажные сатанисты-историки преподносят нам как примитивных недочеловеков, ползавших по деревьям и питавшихся падалью. Это оказалось подлейшей ложью князя тьмы и его черной евроиерархии. Конечно, многим землянам-эгоистам было бы удобнее и приятнее считать наших предков глупее нас. Но нам придется признать, что они были более высокообразованными и высококультурными существами. Поэтому в любой полученной информации из устных и письменных памятников древней истории необходимо пытаться отыскать подтверждение высоты древней культуры и высокоразвитого образования. Только тогда можно действительно что-то понять и верно оценить древние события, уходящие за сотни тысяч, за миллионы лет назад. Нельзя забывать также правду о двух самых почитаемых на Руси святых старцах, чтобы очнуться и понять, сколь велика разница между истинными подвижниками духа и приватизаторами духосферы. Сергий Радонежский мудро не хотел противопоставлять себя церкви земной, но играть по правилам церковников также не стал. Как и другие истинные святые подвижники, он служил людям и Богу, а не властной пирамиде церкви. Доказательством истинных намерений святого старца служит твердый отказ Сергия от золоченных рис епископа и митрополита. Церковники, ведя неправедную жизнь, пытаются с помощью святых старцев обелить свои деяния, но истину скрыть невозможно. Чего стоит только тот факт, что церковный синод в 1903 году отказался канонизировать Серафима Саровского как святого. В чем же он провинился перед церковной властью? Убийственный аргумент приводили жрецы православия. Слишком много чудес творил этот старец. И если бы не мощный нажим царя Николая II, так бы эта святая семейка и отказала подвижнику духа в канонизации. И только окрик царя заставил церковный синод канонизировать светлейшего человека, показавшего себя истинно Бога-человеком. А каким несмываемым позором остается преследование церковники в те же годы великого писателя и философа Льва Николаевича Толстого, предание его анафеме. Перечитайте сегодня, в 21 веке, все, что написал Толстой о религии и Христе в 19 веке, и вы будете потрясены ясностью мысли этого русского гения, умением проникнуть в самую суть того светлого и прекрасного учения, которое принес миру Христос. Он же не отвергал его, он призывал понять его и следовать ему. А что вызвало такой гнев церковников, так это посягательство мыслителя на их сладкую жизнь. Имеющий зрячее сердце видит все в истинном свете. Вначале было слово. Первая фраза Библии. Мы тысячи раз цитируем это изречение, хотя вполне возможно, что эта фраза рождена не составителями Библии и даже не в нашей цивилизации. Итак, вначале было слово. Есть гипотеза, что она эстафетой передана нашей цивилизации.
Вначале было слово. Первая фраза Библии. Мы тысячи раз цитируем это изречение. Хотя вполне возможно, что эта фраза рождена не составителями Библии и даже не в нашей цивилизации. Есть гипотеза, что она эстафетой передана нашей цивилизации от предыдущей, достигшей более высокого уровня развития, но ушедшая с арены бытия именно из-за невыполнения космических законов. Мудрецы той цивилизации, атлантической, накопили огромный духовный опыт, который, пусть частично, но дошел до нас. Так дошли до нас и основополагающие мифы, оказавшие огромное влияние на развитие культуры, на выработку мироощущения. Можно и нужно смело реконструировать реальную жизнь нашей планеты, не исключая того, что до нашей цивилизации, достигшей высокого уровня в технологии в самые кратчайшие исторические сроки, были и иные, достигшие не меньших, а вполне возможно и больших высот в своем развитии. Но церковная догма кормит землян ложью, рассказывая о сотворении мира какие-то жалкие несколько тысяч лет назад и упорно не хочет считаться с научными фактами. К сожалению, догматиков много не только среди церковников. Наука, родившаяся из схоластических упражнений средневековых теологов и обреченная в прошлые века прорываться сквозь церковные застенки, создала образ космоса как страшного, безжизненного, пустого пространства, в котором человек и вообще жизнь появился случайно. А то, что космос тотально живой, что он изначально одухотворен, что именно он несет в себе нравственное начало, вызывало совсем еще недавно кривую ухмылку ученого-естествоиспытателя. Такие лжеученые придумали даже комитеты по лженауке, чтобы защитить свою вотчину от посягательства профанов. Смелый и решительный поиск не для них. Вера в творческое вселенское начало тоже не для этих лженаучных догматиков. Конечно, и в среде ученых иногда появляются истинные носители света. Трудами таких великих ученых, как Ломоносов, Циолковский, Вернадский, Чижевский и другие подвижники духа, построена картина, несравненно более близкая к истине, нежели существовавшая веками парадигма механического отношения к природе. Ориентироваться будущим поколениям ученых нужно именно на таких светочей, иначе бесконтрольное развитие науки вполне может привести к гибели жизни на Земле. Мы обязаны не допустить гибели прекрасной планеты, сохранить все, что создано Творцом и пока безжалостно уничтожается обезумевшим человечеством. Разве не очевидно, насколько прекрасно и совершенно то, что сотворено до появления Homo sapiens, человека разумного. Да и сам космос предстал перед нашими очами, слава той же науке, благодаря съемкам орбитального телескопа «Хаббл», как величайшее произведение искусства. Миры играют всеми красками, переливаются, словно драгоценности. Глядя на снимки далеких галактик и туманностей, мы в восторге замираем перед творческой мощью великого истока. Не меньший восторг вызывают обитатели нашей земной биосферы. Любое насекомое, не говоря уже о высших приматах, имеет столь сложное и совершенное устройство, что нам со всеми достижениями микро-мини-атюризации и чипизации никогда такого совершенства не достичь. Не достичь потому, что это творчество не нашего проявленного плана. До другого же плана, до более высокого уровня творчества, до творения из пустоты шуньяты целых миров нужно дорасти. Мы должны наконец осознать, что Вселенная является результатом проявления божественной любви, и что мы, как духовные дети Божьи, должны жить во Вселенной по единым божественным законам. Вселенное вдохновение – вот что мы, люди, должны создать, перелетая, подобно пчелам, с цветка звезды на цветок, опыляя один куст роз галактику за другим, пока не опылим весь сад, Вселенную. Опылять не злобой и агрессией, которая сегодня преимущественно генерирует человечество, а любовью, жаждая дать все накопленные достижения на благо пробуждающейся к самоосознанию материи, на благо всего живого. Это и есть истинное творчество во вселенских масштабах. Главное отличие истинной культуры, но не цивилизации, живущей в гармонии с божественным планом, это сумма любви, произведенная духовной культурой. Любви, которой с избытком должно было бы хватить на всю Вселенную. Главное же отличие нашей кровожадной капиталистической цивилизации от других форм жизни заключается в том, что земные сатанисты-собственники произвели горы оружия, способного более 100 раз уничтожить все живое на этой земле. При этом власть имущие сатанисты продолжают его производить, тратя каждую минуту более 1,5 миллиона долларов на это богопротивное антикосмическое дело. Нам вообще не нужно оружие, тем более не нужно его так много. Получается, что готовим впрок. Будут средства доставки, и понесем эти горы оружия в другие миры? Рассудочный разум, которым так гордились и гордятся апологеты системы тьмы, всего лишь слуга духа. Но слуга временно пленил своего господина, заточил его в темницу тела, поставил на страже ненасытное желание и алчность. Они, желания, окончательно помутили рассудок, и люди возомнили, что стали полновластными и единственными властелителями сначала земного плана, а затем и вселенского. Это мы ввели в обиход страшное понятие, которое помутненное сознание воспринимает как нормальное, естественное и приемлемое. Покорение космоса, завоевание космоса, колонизация планет. В этих терминах, к которым все, к сожалению, привыкли, просматриваются щупальца агрессора, направленные с земного плана в другие миры. Да, и другие миры уже оповещены, что на нашей планете существует разумная жизнь. Мы зажгли свою рукотворную сверхновую звезду, но звезды можно зажигать по-разному. Полыхающая в радиодиапазоне Земля может свидетельствовать и о разуме человека, и о его безумии. Мощнейшее рукотворное излучение уже исказило весь электромагнитный каркас Солнечной системы. Это излучение, особенно в метагерцевом диапазоне, воздействует отрицательно на все живое и, конечно же, на самого человека. Сейчас здоровые дети уже практически не рождаются. И все потому, что миром правит не мудрость, а пресловутый рынок. То есть умопомрачительная алчность, жажда прибыли любой ценой. И все во имя чего? Чтобы жалкая кучка хозяев мира, сконцентрировавшая в своих руках все богатства планеты, жила в запредельной роскоши в своих загородных виллах, а остальная масса оболваненных СМИ граждан прозябала в бетонных коробках, еле сводя концы с концами. Создавать вторую рукотворную природу на планете можно и нужно, только согласуя человеческие изобретения с едиными божественными законами, только думая ответственно о будущем Земли, о грядущих поколениях, только в сотрудничестве с Матерью Мира и Богом Отцом. Гений Творца неисчерпаем, непредсказуем и может вызвать у истинно мыслящего и тонко чувствующего существа только восторг и восхищение, вплоть до озноба и экстаза. Настолько это творчество прекрасно и совершенно. Это воистину творчество высшего плана. Если бы мы жили по единым божественным законам, по которым должны жить все пробудившиеся к разумной созидательной деятельности существа, то первый этап нашего будущего вселенского творчества мы увидели бы в творчестве земном, в развитии разных видов искусства. Пусть мы вторичны во всем, но и мы творим с помощью мысли. Мыслеформы мы тоже создаем подобно высшему плану, только реализация замыслов происходит по другим законам. Мы пахтаем материю уже сотворенного мира, стараясь ее так преобразовывать, чтобы воплотить свою мысль-идею. Скульптор берет у Бога из природы, например, глыбу мрамора и, отсекая все лишнее, освобождает из нее образ, который до этого мысленно видит только он. Художник заимствует из того же источника краски и холст и делает видимым для других то, что лишь он до того видел внутренним взором. Архитектор берет безликие кирпичики, но благодаря таланту и высокому профессионализму создает на радость всем тот храм или то здание, которое до этого представлял только он. Но кроме истинных художников, создавших великую культуру нашей цивилизации, есть еще масса слуг тьмы, которые обезобразили лик планеты городами спрутами, нефти- и газопроводами, линиями высоковольтных передач и так далее и тому подобное. Великой творческой задачей грядущих поколений будет возвращение лику Земли ее первозданного образа. Нужно будет пересоздать всю искусственную среду на нашей планете, руководствуясь едиными законами бытия, красоты и гармонии. Это будет воистину творческая работа для многих поколений. Расчистить землю от хлама, накопленного системой тьмы, и построить светлый, справедливый, прекрасный мир. Мы забыли, что мир творится мыслью, нашими мечтами. Если мы глубоко осознаем всю глубину нравственного падения нашей цивилизации и искренне захотим изменить мир к лучшему, то никакие усилия жрецов тьмы не смогут помешать нам в этом. Нужно лишь создать правильные мыслеобразы и воплотить их в жизни. Давайте мечтать. Этого нам никто запретить не может. На данном этапе своего развития человек пока весьма агрессивен, но потенциально он ведь Бога-человек. Среди сонма существ, населяющих Вселенную, земному человеку, как и всем существам, предначертан путь Бога воплощения. Став адептом сил света, Человек одухотворит собой земную ауру, свяжет земную жизнь в единый организм. Необходимо некоторое число критическая масса пробудившихся от духовного сна людей, смеющих брать на себя всю ответственность, чтобы помочь повернуться всем желающим от бездны тьмы к свету, к солнечному логосу. На Бога надейся, а сам не плашай. Нужно не просто вернуться в природу, нужно учиться у нее, учиться истинному творчеству, у иерархии света. Свобода воли и право истинного выбора изначально присущи человеку, чтобы он не оставался марионеткой в руках ограниченных и злобных тиранов, а творил бы систему света сам. Это и будет высшее творчество, доступное человеку. Творческую мысль остановить невозможно. Можно смело творить новые формы и новый мир, только при этом не забывать о нравственном начале, пронизывающем весь универсум.